В сарае. Первоначальное название рассказа «Монолог кота». Был 10 часов вечера, кучер Степан, дворник Михайло, кучер, внук Алешка, приехавший погостить к деду из деревни, и Никандр, 70-летний старик, проходивший каждый вечер во двор продавать селедки, сидели вокруг фонаря в большом каретном сарае и играли в короли. В открытую настежь дверь виден был весь двор, большой дом, где жили господа, видны были ворота, погреба, дворницкая. Все было покрыто ночными потемками. И только 4 окна одного из флигелей, занятых жильцами, были ярко освещены. Тени колясок и саней с приподнятыми вверх оглоблями тянулись от стен к дверям, перекрещивались тенями, падавшими от фонаря и игроков, дрожали. За тонкой перегородкой, отделявшей сарай от конюшни, были лошади. Пахло сеном, да от старого Никандра шел неприятный селедочный запах. В короли вышел дворник. Он принял позу, какая, по его мнению, подобает королю, и громко высморкался в красный клетчатый платок. «Теперь кому хочу, тому голову срублю», — сказал он. Алешка, мальчик лет 8, с белобрысой, давно не стриженной головой, у которого до короля не хватало только 2 взяток, сердито и с завистью поглядел на дворника. Он надулся и нахмурился. «Я, дед, под тебя буду ходить», — сказал он, задумываясь над картами. «Я знаю, у тебя дамка бубней». «Ну-ну, дурачок, будет тебе думать, ходи». Алешка несмело пошел с бубнового валета, а в это время со двора послышался звонок. «Чтоб тебя!» — проворчал дворник поднимать. «Иди, король, ворота отворять!» Когда он немного погодя вернулся, Алешка был уже принцем, селедочник солдатом, а кучер мужиком. «Дело выходит дрянь!» — сказал дворник, опять усаживаясь за картой. «Сейчас докторов выпустил. Не вытащили. Где им? Почитай, только мозги расковыряли. Ежели пуля в голову попала, то уж какие там доктора!» «Без памяти лежит», — продолжал дворник. «Точно помрет». «Алешка, не подглядывай в карты, псенок, а тут за ухи!» «Да, доктора со двора, а отец с матерью во двор. Только что приехали. Бою этого плачу, не приведи бог. Сказывают, один сын, горе». Все, кроме Алешки, погруженного в игру, оглянулись на ярко освещенные окна флигеля. «Завтра велено в участок», — сказал дворник. «Допрос будет, а я что знаю? Не, что я видел. Зовет меня нынче утром, подает письмо и говорит: опусти, говорит, в почтовый ящик. А у самого глаза заплаканы. Жены и детей дома не было, гулять пошли. Пока, значит, я ходил с письмом, он и выпалил из револьвера себе в висок. Прихожу, а уж его кухарка на весь дом голосит: великий грех! — проговорил сиплым голосом селедочник и покрутил головой. «Великий грех! От большой науки!» — сказал дворник, подбирая взятку. «Ум за разум зашел. Бывало, по ночам сидит и все бумаги пишет. Ходи, мужик!» «А хороший был барин. Из себя белый, чернявый, высокий. Порядочный был челец». «Вот всему тут причина женский пол», — сказал кучер, хлопая козырной девяткой по бубновому королю. «Будто чужую жену полюбила, а своя постылила. Бывает». «Король бунтуется», — сказал дворник. В это время со двора опять послышался звонок. Взбунтовавшийся король досадливо сплюнул и вышел. В окнах флигеля замелькали тени, похожие на танцующие пары. Раздались во дворе встревоженные голоса, торопливые шаги. «Должно, опять доктора пришли», — сказал кучер. «Забегается наш Михайло». Странный воющий голос прозвучал на мгновение в воздухе. Алешка испуганно поглядел на своего деда, кучера, потом на окна и сказал: «Вчера около ворот он меня по голове погладил. Ты, — говорит, — мальчик из какого уезда? Дед, кто это выл сейчас?» Дед ничего не ответил и поправил огонь в фонаре. «Пропал человек», — сказал он немного погодя и зевнул. «И он пропал, и детки его пропали. Теперь детям на всю жизнь срам». Дворник вернулся и сел около фонаря. «Умер», — сказал он. «Послали за старухами в богаделью».
«Царство небесное, вечный покой», — прошептал кучер и перекрестился.
Глядя на него, Алешка тоже перекрестился.
«Нельзя таких поминать», — сказал селедочник. «Отчего? Грех». «Это верно», — согласился дворник. «Теперь его душа прямо в ад, к нечистому». «Грех», — повторил селедочник. «Таких не хоронить, не отпевать, а все равно как падаль, без всякого внимания». Старик надел картуз и встал. «У нашей барыни генеральши тоже вот», — сказал он, надвигая глубже картуз. «Мы еще тогда крепостными были. Меньшой сын тоже вот так от большого ума из пистолета себе в рот выпалил. По закону выходит, надо хоронить таких без попов, без панихиды, за кладбищем. А барыня, значит, чтобы срама от людей не было, подмазала полицейских и докторов. И такую бумагу ей дали, будто сын в горячке, это самое, в беспамятстве. За деньги все можно. Похоронили его, значит, с попами, честью, музыка играла. И положили под церковью. Потому покойный генерал эту церковь на свои деньги выстроил. И вся его там родня похоронена. Только вот это, братцы, проходит месяц, проходит другой, и ничего. На третий месяц докладывают генеральши из церкви этой самой сторожа пришли. Что надо? Привели их к ней, они ей в ноги. Не можем, говорят, ваше превосходительство служить и честь других сторожей, а нас сделать милость, увольте. Почему такое? Нет, говорят, никакой возможности. Ваш сынок всю ночь под церковью воет. Алешка вздрогнул и припал лицом к спине кучера, чтобы не видеть окон. Генераль сначала слушать не хотела, продолжал старик. Все это, говорит, у вас у простонародья от мнения. Мертвый человек не может быть. Спустя время сторожа опять к ней, а с ними дичок. Значит, и дичок слышал, как тот воет. Видит генеральша, дело плохо, заберлась со сторожами у себя в спальне, говорит, вот вам, друзья, 25 рублей, говорит, а за это вы ночью потихоньку, чтоб никто не видел и не слыхал, вырыйте моего несчастного сына и закопайте его, говорит, за кладбищем. И должно по стаканчику и поднесла. Сторожа так и сделали. Плита-то с надписом «Под церковью и по сейчас». А он тот самый генеральский сын за кладбищем. «Ой, Господи, прости нас грешных!» — вздохнул селедочник. «В году только один день, когда с таких молиться можно. Троица на субботу, нищим за них подавать нельзя грех, а можно за упокой души птиц покормить». Генеральша каждые три дня на перекресток выходил и птичек кормила. Раз на перекрестке откуда не возьмись, черная собака подскочила к хлебу и была такова. Известно, какая это собака. Генераш потом дней пять, как полоумная, не пила, не ела. Вдруг это упадет в саду на колени и молится, молится. Ну, прощайте, братцы, дай вам Бог, царица небесная. Пойдем, Михайлушка, отворишь мне ворота. Селедочники и дворник вышли. Кучер и Алеш тоже вышли, чтобы не оставаться в сарае.
«Жил человек и помер», — сказал кучер, глядя на окна, в которых все еще мелькали тени. «Сегодня утром тут по двору ходил, а теперь мертвый лежит».
«Придет время, и мы помрем», — сказал дворник, уходя селедочником. Их обоих уже не было видно в потемках. Кучер, а за ним Алешка, несмело подошли к освещенным окнам. Очень бледная дама с большими заплаканными глазами и седой благообразный мужчина сдвигали среди комнаты два ломберных стола, вероятно, за тем, чтобы положить на них покойника. И на зеленом сукне стола видны были еще цифры, написанные мелом. Кухарка, которая утром бегала по двору и голосила, теперь стояла на стуле и, вытягиваясь, старалась закрыть простынею зеркало.
«Дед, что они делают?» – спросил шепотом Алешка.
«Сейчас его на столы класть будут», — ответил дед. «Пойдем, детка, пора спать». Кучер и Алешка вернулись в сарай, помолились Богу, разулись. Сябан лег в углу на полу, Алешка в санях. Сарайные двери были уже закрыты, сильно воняло галью от потушенного фонаря. Немного погодя, Алешка поднял голову и поглядел вокруг себя. Сквозь щели дверей виден был свет все от тех же четырех окон.
«Дед, мне страшно», — сказал он.
«О, спи, спи».
«Тебе говорю, страшно».
«Что тебе страшно? Экой баловник». Помолчали. Алешка вдруг выскочил из саней и громко заплакав подбежал к деду.
«Что ты? Чего тебе?»
Испугался кучер тоже поднимать.
«Воет! Кто воет? Страшный дед, слышишь?»
Кучер прислушался.
«Это плачут», — сказал он. «Ну, поди, дурачок, им жалко, ну и плачут». «Я в деревню хочу!»
Продолжал внук, схлипывая и дрожа всем телом.
«Нет, пойдем в деревню к мамке. Поедем, дед милый, Бог тебе за это пошлет, Царство Небесное!»
«Эй, дурак, а! Ну, молчи, 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 я фонарь засвечу! Дурак!» Кучер нащупал спички и зажег фонарь, но свет не успокоил Алешку.
«Нет, дед Степан, поедем в деревню!»
Просил он, плач.
«Мне ты страшно! Эх, как страшно! И зачем тебе, каянный, меня из деревни выписал?»
«Кто эти каянный? А где ж не важно законному деду такие неосновательные слова? Выпорю!»
«Выпори, дед, выпори, как сидру козу, а только свези меня к маме, сделай божескую милость!»
«Ну, ну, внучок, ну!» – зашептал ласковый кучер. «Ничего, не бойся, мне самому страшно, ты Богу молись!» Скрипнула дверь. И показалась голова дворника. «Не спишь, Степан?» спросил он. «А мне всю ночь не спать», сказал он, входя. «Всю ночь отворяй ворота, да запирай. Ты, Алешка, что плачешь?»
«Страшно»,
ответил за внука кучер. Опять в воздухе ненадолго пронесся воющий голос. Дворник сказал:
«Плачут, мать глазам не верит, страсть как убивается».
«И отец тут?»
«И отец. Отец ничего, сидит в галушке и молчит. Детей к родным унесли. Что ж, Степан, своего козыря сыграем, что ли?»
«Давай»,
— согласился кучер, почесываясь.
«А ты, Алешка, ступай, спи. Женить пора, Алеш, подлец. Ну, ступай, внучок, иди».
Присутствие дворника успокоило Алешку. Он несмело пошел к саням и лег. И пока он засыпал, ему слышался полушепот.
«Бью и наваливаю», — говорил дед.
«Бью и наваливаю», — повторял дворник. Во дворе позвонили, дверь скрипнула и тоже, казалось, проговорила:
«Бью и наваливаю».
Когда Алешка увидел во сне барина и, испугавшись его глаз, вскочил и заплакал, было уже утро. Дед храпел, и сарай не казался страшным.